Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі серады 27 кастрычніка.
Святлана Ціханоўская дала інтэрв'ю расійскай радыёстанцыі Эха Москвы. Галоўнае:
я не планирую баллотироваться в новых выборах, прежде всего потому, что у меня нет политических амбиций.
Не до законов, як политвязню позбавляются допомоги адвокатов.
Коли я был отхилены у липени от обороны Виктора Дмитриевича, было разумение, что, хоть за все, влада не спылится на этом.
Гэта вы фашысты, як прарасійскія СМІ адбельваюць Лукашэнку.
Прапаганда работает, потому что она повторяет одни и те же месседжи, пользуется множеством каналов и мультиплицирует сама себя и находит разные варианты.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
26 кастрычніка Святлана Ціханоўская дала вялікае інтэрв'ю галоўнаму рэдактару расійскай радыёстанцыі «Эха Москвы» Алексею Венедыктаву. Многія эксперты гэтую гутарку расцанілі як магчымасць зачапіць Лукашэнку. Падчас размовы лідарка дэмакратычных сіл Беларусі зрабіла шэраг заяваў.
На пытанне, якім бачыцца Ціханоўскай Александр Лукашэнка, яна адказала, што не лічыць яго супернікам.
Ну, я не могу сказать, что он личный мой соперник и вообще соперник. Это бывший президент Республики Беларусь, который проиграл выборы 9 августа 2020 года и отказывается уходить с поста, удерживая власть силой, насилием и не прислушивается к воле Беларуси. Лукашенко в глазах белорусов – это президент, бывший президент, который проиграл выборы 9 августа 2020 года, но удерживает власть с помощью силовиков, насилия, запугивания. И, как я уже многократно говорила, он мог бы остаться в истории Беларуси как первый президент страны, но стал преступником, который ради власти готов избивать людей, сажать в тюрьмы и вот таким вот образом продлевать свой срок у власти.
По словам Ціханоўскай, яна ніколі не думала, што будзе займацца палітыкай. Была, як большасць беларусаў, далёкай ад гэтай справы, але жаданне дапамагчы мужу і імпэт беларусаў змянілі гэтае меркаванне.
Знаете, я, как и большинство белорусов, была аполитичная. Я знала, что есть президент, какая-то политика ведется. Никогда в это не была вовлечена. Жила, как и большинство белорусов, в своей семье. Значит, и мой мир был определен вот какими-то очень узкими рамками. И опять же вопрос, ну что я могу сделать? Понимала, что есть беззаконие, понимала, что люди пропадают, и люди в тюрьмах сидят, те, кто против Лукашенко, но ну, никогда в это не была вовлечена. И точно так же, как и для большинства белорусов, для меня в прошлом году все изменилось.
Восторгнуло, извините за это русское слово, только в прошлом году или был какой-то более длительный процесс, когда вы поняли, нет, больше я там, знаете, как немцы говорят, киндеркюхе, чего еще, церковь, да, а вот больше трика я не буду, я вот буду заниматься политикой. Вас только в прошлом году торкнуло или это как-то накапливалось, Светлана?
Ну, слушайте, я никогда не говорила, все, меня торкнуло, я буду заниматься политикой. И даже когда я встала на этот путь случайно, там, не знаю, волей судьбы, я не думала, что я буду заниматься политикой. Я думала, что вместе с белорусами, видя сотни тысяч людей на улицах уже во время сбора подписей, я понимала, что грядут перемены, и не думала, что меня судьба доведет вот до этого пункта, где мы находимся сейчас. Но именно тот факт, что большинство белорусов восстало, что люди стали об этом говорить, поменяло меня. Вы знаете, что как в веру, так и в политику люди приходят разными путями и по разным обстоятельствам. Вот у меня такой путь. Я в политике вынуждена.
Это, с вашей точки зрения, была для вас, не для страны, для вас случайность? То есть был некий случай, который повернул? Можете вспомнить? Или такого не было, накапливалось, накапливалось и накопилось?
Лично мой опыт, да, я попала совершенно случайно, потому что мой первый шаг, скажем так, в это дело был только для того, чтобы поддержать своего супруга, который хотел, значит, баллотироваться в президенты только для того, чтобы показать людям альтернативу, чтобы дать понять белорусам, что можно все изменить, и от этого станет только лучше. И я видела, как моего мужа первый раз посадили, второй и третий. И я пошла в первую очередь за супруга. Но потом, когда во время сбора подписей я увидела, как много людей пришло ставить свои подписи за кандидатов, и в тот момент люди тоже увидели друг друга, я поняла, что я с белорусами. Я за мужа, потому что то, что делал мой муж, важно для меня. Значит, то, что делают белорусы в поддержку Сергея Тихановского и других кандидатов, тоже важно для меня. Это проснулась, наверное, ответственность.
Так само Светлана Тихановская заявила, что она не планует больше баллотоваться на пост президента, а перамовы с уладами бачить только после спынения гвалту и вызволения усих политзняволенных.
Я не планирую баллотироваться в новых выборах, прежде всего, потому что у меня нет политических амбиций. И еще немаловажный факт, я обещала белорусам, что я не собираюсь быть президентом Беларуси. У нас есть много достойных людей, которые могут взять на себя руководство страны. И поэтому мой ответ нет.
Очень конкретно. А как вы видите транзит? Вот смотрите, транзит, я имею в виду переход власти, да, вот есть Александр Лукашенко, который сидит в президентском дворце, который окружает верно ему силовики, которые пользуются поддержкой части населения, не будем играть цифрами, вы сами говорите, мы это с вами тоже знаем. И есть там вы, демократические силы Белоруссии, которые тоже пользуются поддержкой части населения, у которых нет силовиков, во всяком случае. Как может произойти транзит? Есть Россия, мы о ней отдельно поговорим во второй части. Есть вот мы в виде страшного медведя, который так ворочается, что может все горшки перебить. Да? Вот в этом вопрос, как вам видится возможность транзита, мирный, немирный, если мирный, то какая процедура? Вот сегодня, как вам видится, понятно, что завтра может измениться ситуация. Вы все правильно говорите, ситуация очень волатильная. Ну вот сегодня.
То, как мы себе рисуем эту картинку, это под давлением внутренним, внешним. В Беларуси те, кто находится сейчас у власти, понимают, что политика одного человека, она ведет в пропасть. И в режиме тоже уже идут процессы недовольства политикой Лукашенко. И вот это давление приведет к тому, что будут неизбежные переговоры. Переговоры между властью, удерживающей, значит, с помощью насилия свою власть, и белорусами, демократическими силами. У нас есть создан координационный совет, представители которого могут участвовать в этих переговорах. И во время этих переговоров мы обсуждаем, как происходит транзит власти, кто становится у руля, скажем так, на транзитный период, каким образом будет организовано управление государством после новых выборов. Это будет президентская, либо парламентско-президентская республика. То есть это договариваются заранее, потом мирно, в максимально сжатые сроки, вот этот транзитный период, самая основная задача – это сохранить стабильность, как бы это слово не вызывало уже оскомину. Вот. И после новых выборов вступает в должность новый президент, и дальше какие-то, может быть, изменения в парламенте и так далее. Самая главная задача – это остановить насилие. Да, и я забыла сказать, что основным условием для переговоров – это остановка насилия, и политзаключенные выходят на свободу.
На думку Тихановской, демократичный рух готовы пойти на перемовы нават и с Лукашенком. Для этого есть адмысловые пляцовки к шталту АБСЕ. Цивилизованные перемовы – это один из способов в сучасном свете скинуть диктатуру. Гвалт выключенный, мяркуя Тихановская.
Я против такого сценария. Ну, не то, что я его не поддерживаю, потому что, наверное, во мне говорит женщина прежде всего. И я понимаю, что при таких событиях жертвы неизбежны, многочисленные жертвы, особенно если режим Лукашенко готов стрелять, и мы знаем, что они готовы убивать людей. Поэтому я не хотела бы жертвовать белорусами вот в таком захвате власти, как вы говорите.
Так само Светлана Тихановская заявила, что Беларусь никуда не денется от России, тому она выступает за перемовы с Кремлем.
Вы знаете, я когда-то назвала вашего президента мудрым, и на самом деле на тот момент я надеялась на мудрость Кремля, что они увидят, что в Беларуси ситуация не изменится так, как она изменялась там 10 лет назад, когда протесты задушили, когда выкупили политзаключенных, и все пошло как и было. Что в этот раз ситуация другая. И бывший президент в Беларуси, он уже не станет легитимным президентом для белорусов. И иметь такого, ну, скажем так, партнера для России крайне невыгодно. Абсолютно непрозрачного. Раньше как Лукашенко играл между Западом и Востоком, сейчас невозможно, потому что западные, скажем так, страны против насилия, против беззакония выступают. И это, то есть это Беларусь стала регионом постоянного конфликта, скажем так. А нам хотелось бы, чтобы Кремль сыграл свою роль, конструктивную роль в урегулировании конфликта в Беларуси. И мы же хотим продолжать отношения с Россией. Мы никуда от вас не денемся, как и вы от нас. И нам нужно будет работать и промышленность, и экономические отношения иметь дальше. Но с нелегитимным президентом, где каждое его решение не имеет никакой юридической силы, это просто невозможно. Поэтому, чтобы сохранить нормальные отношения с Беларусью, что выгодно и вам, и нам, да, нужно принять волю белорусского народа.
Цалком интервью со Светланой Тихановской можно послушать на сайте «Эхо Москвы», ну а основное прочитать на нашем сайте euroradio.fm.
На Еврорадио новини спорту. Беларуська Аліна Гарнашко выиграла 2 медалі – срэбра і бронзу на чэмпіянаце свету па мастацкай гімнастыцы. Спаборніцтвы праходзяць у Японіі. Гарнашко была другой у практыкаваннях з абручом і трэцяй з мячом. Футбалістки зборнай Беларусі прайгралі на мінскім стадыёне «Дынамо» матч адбору чэмпіянату свету фаварытам групы Нідерландам 0-2. Наступны паядынак 26 лістапада ў гасцях супраць зборнай Кіпра. Салігорскі «Шахтёр» папрасіў Беларускую федэрацыю футбола ўручыць ім чэмпіёнскі кубак у бліжэйшым хатнім паядынку, а не ў гасцявым. І спартыўныя функцыянеры пайшлі насустрач. 6 лістапада гарнякі будуць прымаць на сваім полі «Слуцк», тады чакаецца ўрачыстая цырымонія. Мінскія дынамаўцы не прабіліся ў фінал клубнага сусветнага першынства па пляжным футболе. У паўфінале яны саступілі партугальскай «Бразе» 2-6. Рэдкі выпадак адбыўся ў матчы чэмпіянату Беларусі па хакеі паміж «Лакаматывам» і «Брэстам» на 33-й хвіліне аршанцы закінулі шайбу і выйшлі наперад 2-1. Аднак суддзі вырашылі паглядзець відэамоманту. Паўза ў гульні зацягнулася на 19 хвілін. У выніку шайбу не залічылі. Неўзабаве «Лакаматыў» зноў закінуў спрэчную шайбу. Арбітры пасля 5 хвілін прагляду відэа яе таксама не залічылі. Аднак у выніку аршанцы перамаглі 4-1. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі для чарговага адваката Віктара Бабарыкі стала немагчымым выконваць свае абавязкі. 25 кастрычніка адвакатку Наталлю Мацкевіч пазбавілі адвакацкага статусу. Таким чином, без адвоката засталіся і палітв'язні Миколай Дзядок, і Сергій Тихановський, інтересы якіх яна таксама абараняла.
Што гэта азначае для палітв'язняў застацца без адваката? Ці знойдуцца ахвотныя замяніць Наталю Мацкевіч? Ці ёсць сэнс сёння ўвогуле ў паслугах адваката, калі гаворка ідзе пра палітычную справу?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае экс-адвакат Віктара Бабарыкі Дмітрый Лаеўскі.
Гаспадар Дмітрый, ось буквально на днях чарговага адваката Віктара Бабарыкі пазбавілі магчымасці выконваць свае абавязкі. 25 кастрычніка адвакатку Наталлю Мацкевіч пазбавілі адвакацкага статусу. Гэта ўжо не першы адвакат, які абараняў быў задзейнічаны ў справе Віктара Бабарыкі, якога адхілілі ад справы, ад выканання сваіх адвакацкіх абавязкаў. Скажыце, а для вас сітуацыя з гаспадарыняй Наталлей, яна чаканая была?
Па-першае, трэба адзначыць, што я абсалютна ўпэўнены пра адсутнасць якіхсьці падставаў прававых дзеля таго, каб Наталля была адхілена ад адвакацкай дзейнасці. То бок гэта адвольны такі крок ладу у дадзеным выпадку ў Мін'юста і, як атрымліваецца ўжо зараз Мінскай гарадской калегіі адвакатаў. Таму, калі чалавек працуе добрасумленна, кампетэнтна і нічога не парушае, у прынцыпе, немає падставаў чакаць, што ён скончыць сваю працу такім чынам. Але натуральна, калі я быў ўжо адхілены ў ліпені ад абароны Віктара Дмітрыевіча, было разуменне, што хутчэй за ўсё улада не спыніцца на гэтым. Таму у нейкай ступені можна сказаць, што мы чакалі эскалацыі. От яна здарылася.
Ведаеце, калі я яшчэ таксама быў працаваў у Беларусі, у мяне была падпісаная дамова таксама з адвакатам, ну, на ўсялякі выпадак, і мяне выклікалі таксама ў следчы камітэт, і па дарозе ў следчы камітэт я ў яго пытаюся, ну, от увогуле, от ведаючы тое, што адбываецца з вашымі калегамі, от як вы сябе пачуваеце? Ён кажа, а я маральна гатовы, што таксама буду там адхілены ад адвакацкай практыкі, пазбаўлены ліцэнзіі. От мне зараз просто цікава, няўжо зараз усе адвакаты ў Беларусі жывуць і працуюць у такім стане?
Я думаю, што не. Першая прычына ў тым, што не ўсе адвакаты аднолькавыя. Трэба разумець, што адвакаты – гэта людзі, і ім уласцівыя пэўныя рысы, як і ўсім людзям. Да? І я думаю, што далёка не кожны з тых, хто мае адвакацкую ліцэнзію, ён неяк моцна рэфлексуе адносна таго, што адбываецца ў дачыненні і да беларусаў, а апошнія от ужо амаль паўтары гады. І далёка не кожны бярэцца за такія справы, дзе ёсць рызыка быць пазбаўленым ліцэнзіі. Так што не, я думаю, не так ужо і мала адвакатаў, яны працягваюць жыць і працаваць, як быццам бы асабліва нічога і не змянілася. Іншая справа, наколькі яны эфектыўныя, да, для сваіх кліентаў. Але тая частка, якая, ну, будзем так казаць, на пярэдній браме апошні год ці паўтары знаходзіцца, я думаю, што ў іх ёсць разуменне свайго вельмі такога зыбкага становішча, таму што гэта разуменне вынікае з таго нарматыўнага рэгулявання адвакацкай дзейнасці, якое нам прапанавала дзяржава. От маю на ўвазе неабмежаваныя паўнамоцтвы Мін'юста, татальны кантроль, зараз знішчэнне адвакацкіх бюро, гэта атэстацыі і гэтак далей. Канешне, разумныя людзі разумеюць, што можа іх гэта таксама крануць.
Вы сказалі вось пра тое, што, ну, калі казалі пра Наталю Мацкевіч, што чалавек выконваў добрасумленна свае абавязкі, ні на йоту не адступаў ад кодэкса там адвакацка, не парушаў законаў і гэтак далей, і гэта адвольнае фактычна рашэнне Мін'юста. Не будзем абмяркоўваць, можа быць, Мін'юст. Так як бы асабліва у мяне асабіста как-то павагі і даверу да гэтага органа няма ніякага. Але вось Мінская калегія адвакатаў. Там сабраліся людзі, якія займаюцца тым, ну, іх прызванне ў тым і праца ў тым, каб дамагацца праўды, адстойваць правы і гэтак далей. І вось такое адвольнае рашэнне ад адвакацкага органа. Вот пра што гэта сведчыць?
Гэта сведчыць пра вельмі глыбокі крызіс у адвакатуры і, у прынцыпе, у прававой сістэме дзяржавы. Вось пра што гэта сведчыць. Сапраўды, вы слушна сказалі, што грамадства чакае ад адвакатаў, ад органаў адвакатуры, каб яны былі вось менавіта такімі, да? Каб яны абаранялі сваіх калег, каб яны прасоўвалі пэўныя каштоўнасці, ідэалы прававога грамадства дэмакратычнага. Але трэба разумець, што гэтая адвакатура, яна не фармавалася ў нейкім вакууме, да? Яна ж знаходзілася у тым грамадстве, которое шмат гадоў як бы жыло ў гэтай дзяржаве, і гэтая дзяржава з усімі заганамі быццам бы задавальняла гэтае грамадства, а вот толькі ў 20-м годзе, да, нешта пайшло не так. І на вялікі жаль, вось гэтыя органы адвакатуры, ну, это люстэрка таксама абсалютна таго, што ў грамадстве адбываецца. Ёсць сярод шальцоў гэтых органаў, напэўна, людзі, якія ў той ці іншай ступені разумеюць, што, ну, нельга рабіць такое ў дачыненні да адвакатаў, што вот адбылося ў дачыненні да Мацкевіча. А некаторыя, наадварот, яны, я думаю, што абсолютно нормально будет спать после этого решения. Хотя мы прикладали намагания, как яны зразумели, что это решение неправильно. Так что это еще только питание перспективы. Те, отримая коли-нибудь белорусское громадство, такую адвокатуру, вот как вы описали. Покуль что есть до чего им крутся.
Ну да, сумные, конечно, слова. Я, конечно, разумею, что, то есть, вот, что усе мы жить у грамадстве и быть, с, как бы так, незалежным и свободным от грамадства немагчимое, но уплывая, але довольно сумная ситуация, особливо, коли размова тычется адвокатов, там, те людей, якія повинны стоять, як это кажуть, на страже закона. А вот, как бы, ну, вы ж сами все понимаете, вот политическая конъюнктура, потребование сверху, и тогда вот и некие там кодексы забываются, и законы.
Я становитель, я мушу сказать, что разом с вот этими сумными моментами, да, на которые я зверну увагу, все ж таки треба сказать, что есть и добрые приклады, да, не глядячи на всю эту змрочную ситуацию, былі і ёсць яшчэ ў адвакатуры людзі, якія змагаюцца за правы і робяць гэта рашуча, професійна. Іншая справа, што зараз для іх вельмі дрэнныя ўмовы створаны, і колькі з гэтых людзей застанецца там праз некалькі месяцаў, гэта вялікае пытанне. Але яны ёсць. Проста у іншай дзяржаве праца гэтых адвакатаў, да, пра якіх я кажу, яна б мела падтрымку, да, з боку, ну, нават не абавязкова дзяржавы, хаця б з боку органаў адвакатуры. Да. А у нас проста гэтага не адбываецца. І на гэта ёсць таксама свае прычыны.
Давайте вернемся до ситуации, может быть, с политзняволенными. И вот конкретно Виктор Бабарыка, який застався без адвоката. Что это для его означает? Ну, для, я просто вот зараз с позиции обывателя. Зразумело, коли там рыхтуется там, судовое посяджение, проходит суд, адвокат потребный, как вот, ну, как-то представлять позицию, оборонять правы, ну и далее там по тексте. Человек осужденный, находится за кратами уже, все, термин призначенный, и вот, и у таких умовах, вот адвокат, для чего и что означает позбавление адвокатской допомоги?
Ну, по-перше, мы не признаем это осуждение как правовое, мы обгрунтовали, что присуд был незаконный, и это обгрунтование довольно серьезное, ну, вот, нашло свое иллюстрование в наглядной скарзе, которую мы недавно подали. И с этого пункта гледжения для Виктора Бабарыки процесс не скончился. То бок мы еще не скончили все вымогания добиться его оправдания и признания невиноватости. Я хочу нагадать, что теоретично еще існує можливість запуску неких процедур перегляду этой справы. И в этом разе потребуется Бабарыку допомога адвокату, которые справу ведут. И таких адвокатов, их, в принципе, вот, только три. Я, Мацкевич и Пыченко. Но вот зараз я и Мацкевич не мають права допомогу оказывать, а відповідно только Йоген Пыченко застається. Так что он в этом сенсе незаменный. Плюс до того, есть так званая базовая справа, якая лежит у Комитета державной безпеки, и теоретично по ней в любой момент Виктору Бабарыке может потребиться знову ж таки допомога адвокату, який ведається обставини. І тут так само ми не можемо сподіватися на те, що новий адвокат може бути еквівалентною заміною тим, хто от, більш за год працював. Звісно, мінити от у даний момент юридична допомога, вона зводиться до, так скажем, нагляду за тим, как правы Виктора Бабарыки у колонії не порушалися. Плюс там возникають ще час від часу питання кшталту, треба оформити, наприклад, довіреність там, ну і так далі. Да? Зрозуміло, що це не те саме, що обороняти у судовому процесі, але я хочу підкреслити, що не треба розглядати цю ситуацію як там короткотермінову. Мы не скончим, скажем так. Вот. В этом сенсе немагчимость для Виктора Дмитриевича отримать допомогу тих адвокатов, яких он выбрал, яким доверяет, якія ведают все обставины этих справ, ну, это вельми шкодит его правам и гарантиям. И он вовсе был под час этого так званого процессу дискриминованный у самых разных правах, вот зараз до этого додалось еще фактично заборона користатися допомогою своїх оборонців, це вже з міжмери, я лішу.
От заборона користатися допомогою оборонців, це таке утрирована подача ситуації, чи це справді, от менавіта заборона користатися?
Ну, это не утрированное, потому что Минюст, когда возбуждал дисциплинарную вытворчество в дочинении до Мацкевича и в дочинении до Пыльченки, он же одразу, без никаких разбирательств, спынил оказание этими адвокатами юридичной допомоги. То есть, тому это можно разглядать менавіта как заборону, да, для Виктора Бабарыки. То бок, еще не было усталявана і доказана, що некі адвокати, ну, от ГТ-2, нешто порушили, да? А юридичну допомогу їм вже нельга оказувати. Так що не утрировано. Не утрировано. Шоу-біз. Шоу-біз.
Зібож. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Музыкант Сергей Михалок распавёў у відэазвароце, што ўдары ў гледача на канцэрце ў Палтаве, бо гэтага вымагаў ягоны імідж.
Мы брута ностра, я мігалок, імідж вымагае файт і ўсе справы. Так ціхенька яго бадну, заявіў Міхалок. 20 кастрычніка Міхалок ударыў мужчыну з гітарай, які падняўся на сцэну. На месца прыязджала міліцыя. Пацярпелага знайшлі, але ён адмовіўся пісаць заяву. Тым не менш, па факце хуліганства распачатая крымінальная справа па артыкуле хуліганства. Музыку пагражае штрафу памеры 8500 гривень, гэта 324 долара ў эквіваленті ці абмежаванне волі да 5 гадоў. Выканаўца галоўнай ролі ў баявіку «Джон Вік 4» Кіану Рыўз аддзячыў каскадзёрам, якія працавалі з ім дарагімі падарункамі. Акцёр паднёс калегам гадзіннік Rolex Submariner, кошт якога ацэньваецца прыкладна ў 10 тысяч долараў. Адзначым, што чацвёрты фільм здымаўся ў Берліне, Парыжы і Японіі. Гэта была першая частка папулярнай франшызы, не заснаваная на сцэнарыі Дэрэка Кольстада. Сталі вядомыя некаторыя дэталі пагаднення паміж студыямі Legendary і Warner Brothers, дзякуючы якому апынуўся магчымы запуск у вытворчасць працягу фантастычнага фільма «Дзюна». Выданне Deadline са спасылкай на свае карыніцы сцвярджае, што Warner Brothers пагадзілася з патрабаваннем не выпускаць карціну адначасова ў стрымінг і гарантавала ёй так званае пракатнае акно. Фінансавыя дэталі пакуль не ўдакладняюцца. Нагадаем, што на долю Legendary прыйшлося 80% вытворчага бюджэту «Дзюны». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Міністру замежных справ Беларусі Уладзіміру Макею патэлефанавалі з Ірана па справе мігрантаў на мяжы з Літвой. Як паведамляе прэс-служба іранскага знешнепалітычнага ведамства, міністр замежных справ Ірана Хасейн Амір Абдулахіян папрасіў дапамогі для 13 іранцаў, якія працяглы час знаходзяцца на беларуска-літоўскай мяжы.
Ён заявіў, што яго краіна, цытата, сур'ёзна заклапочана станам сваіх грамадзян, канец цытаты. Іранскі бок хоча, каб беларускія памежнікі вызначылі месца, дзе знаходзяцца згаданыя людзі, каб ім аказалі медыцынскую дапамогу. Таксама міністр заявіў, што іранскія дыпламаты павінны атрымаць доступ да сваіх грамадзян, каб дапамагчы ім вярнуцца на радзіму.
Падзеі ў Беларусі і на яе межах, паглыбленне інтэграцыі і пашырэнне вайсковай прысутнасці Расіі ў нашай краіне, усё гэта не можа не хваляваць суседнія краіны, бо тычыцца іх наўпрост.
Асабліва з улікам таго, што практычна ва ўсіх беларускіх тэмах відавочна прысутнічае Расія, якая, каб апраўдаць тыя ці іншыя падзеі ці падаць іх у патрэбным святле, падключае свой нязменны рэсурс пра крамлёўскія медыя па ўсім свеце.
Якімі былі асноўныя беларускія тэмы ў прарасійскіх медыя ў апошнія месяцы? Наколькі аператыўна яны рэагуюць на палітычную кан'юнктуру? На гэтае ды іншае пытанне адказвае дырэктарка па даследаваннях міжнароднай бяспекі Еўрапейскай экспертнай асацыяцыі, экспертка iSense Марыя Аўдзеева.
Нам, як заўсёды, вельмі цікава сачыць за вашымі назіраннямі, за вашым аналізам, які вы робіце паводле публікацый у прарасійскіх і пракрымлёўскіх СМІ. Ну, безумоўна, што тычыцца Беларусі гэтых публікацыях. Вось такая дзіўная паралель. Эксперт наш сам в Украіне, але адсочвае, як прарасійскія СМІ адбеліваюць і апраўдваюць тое, што адбываецца з Беларусю. Такім чынам, новае ваша даследаванне, вялікае даследаванне ў двух частках і за апошнія месяцы, як вы звярнулі ўвагу, наколькі часцей, радзей тэма беларуская прысутнічае ў прарасійскіх СМІ, як ва Украіне, так у самой Расіі, а можа і ў Беларусі?
Да, последние два месяца они были насыщенными событиями, и много по этому поводу писала российская пропаганда. Почему я отслеживаю то, что пишут по Беларуси в Украине? Потому что это очень важно и позволяет нам посмотреть, как те механизмы, которые были использованы российской пропагандой и Кремлем в отношении Украины, начиная с 2014 года активно, а до этого также они использовались, но немного по-другому, как сейчас это практически полностью все применяется в отношении Беларуси. Вот, и можно посмотреть, что здесь используются одни и те же механизмы, одни и те же каналы, иногда люди одни и те же. Вот эксперты кочуют с одного эфира на другой, которые сначала были экспертами по Украине, а сейчас стали для российской пропаганды экспертами по Беларуси.
Да-да-да, протягивайте.
Да, и за вот эти вот два месяца основные события, которые российская пропаганда активно сопровождала, это были в первую очередь, конечно, учения «Запад-2021» и связанная с ними милитаризация Беларуси и усиление российского военного присутствия, ну и все, что за этим последовало, дальнейшие договоренности по сотрудничеству в военной сфере. Атака Лукашенко мигрантами на Запад, так называемый, да, на Польшу, на Литву в первую очередь, как это сопровождалось информационно, и интеграционные процессы в рамках союзного государства, то есть что происходило, каким образом усиливалось, либо не усиливалось, но как эти переговоры освещались. Вот основные такие три темы. Ну и параллельно, конечно, все, что остальное происходило в российско-белорусских отношениях, оно тоже находит постоянно отпечаток в российской пропаганде в Украине.
Спадарні Марыя, давайте вось мы па гэтых асноўных тэмах пройдземся крыху пазней. Зараз ўсё ж такі даўняе маё пытанне, але час ідзе, можа штосьці мяняецца, і таму я задам вам яго яшчэ раз. Мы кажам зараз найперш пра тое, як расійская прапаганда неяк так адбелівае, тлумачыць ўсё тое, што адбываецца ў Беларусі, прычым з удзелам Расіі, праз пракрымлёўскія СМІ, якія працуюць ва Ўкраіне. І от мяне это заўсёды здзіўляе. Выбачайце, з 2014 года вайна ў краіне, галоўны вораг для Украіны Расійская Федэрацыя і тыя яе войскі, якія, ну, галоўнае месца ім адводзіць, адно з галоўных месцаў ім адводзіцца інфармацыйныя войскі. І падраздзяленні там ці батальёны гэтых інфармацыйных войск спакойна працуюць да гэтага часу на тэрыторыі Украіны. Як так можа быць?
Они неспокойно, конечно, работают, то есть начиная с 2014 года постоянно давление осуществляется, очень жесткие меры, которые даже со стороны ЕС критиковались в начале, потому что Украина запрещает у себя на территории вещание, интернет, СМИ и блокирует ресурсы. Самое последнее, что было, то есть все ваши слушатели наверняка знают, что в Украине заблокированы, например, такие ресурсы, как ВКонтакте и Одноклассники уже давно, нет российских каналов, их можно посмотреть только через спутниковые, то есть по обычному вещанию их нет. И самое последнее, что было, это в этом году были запрещены такие основные как бы пророссийские каналы, это News One, 112 и Страна UA.
Гэта была программа Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе. Еўразум.
Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.